Глава 24. Танцы тьмы и света. Часть первая.
Чую запах пекущихся маффинов.
Шар памяти из коробки Стилхуфза. Смерть. Поле боя было усеяно окровавленными трупами. Угольно-серое небо тяжелело и угрожало разразиться дождем. Я умирала. Или, точнее, мой хозяин умирал. И мне, пойманный в его шар памяти, пришлось составить ему компанию. Часть моего разума была достаточно ясна, чтобы понять это. Я чувствовала давление металла на голову моего хозяина, шлем, видимо, со встроенным реколлектором. Я собиралась пережить смерть? Весь оставшийся разум был перегружен, разрывающий живот болью. Мой хозяин упал возле борта траншеи, голова была приподнята ровно настолько, чтобы увидеть, что большая часть тела ниже живота не была прикреплена как надо. Я видел его кишечник и другие органы, разбросанные по недавно взрытой земле. Слава Селестии, я не чувствовала этого. Мой хозяин перестал чувствовать что-либо ниже раны. Он был уже мертв. Он, должно быть, уже понял это, просто его тело все еще не получило сигнала. Кем я была? Я предполагала, что это память Эпплснека, учитывая, что она находилась в шаре из его коробочки. Но теперь было не похоже. Среди брони и крови я не могла быть уверена. Несколько пегасов летали над полем битвы, ища оставшихся в живых и передавая сообщения. На какой-то момент знакомая голубая кобылица с удивительной радужной гривой и таким же хвостом пролетела надо мной. Она зависла на месте, лихорадочно озираясь вокруг. Ее окровавленный фиолетовый костюм выглядел почти черным, а ее боевое седло было выжжено. Она взглянула на меня и вздрогнула. Затем вновь улетела.
«Эй!»
Большой статный красный жеребец в схожей боевой броне съехал вниз в канаву ко мне. Его глаза расширились, когда он понял всю тяжесть моих ран.
«Что, Серж? Мы оттеснили этих полосатых ублюдков!»
Я почувствовал движение рта. Голос был низким, мужественным. Что-то мокрое упало на щеку. Сначала я решила, что тот другой пони плачет, но потом с неба упала еще одна капля дождя, а за ней следующие еще и еще.
«Агась!»
— кивнул красный гигант. Пучки оранжевой гримы вылезали из-под его шлема, окрашенные темно-красной запекшейся кровью. Он говорил медленно.
«Ты хорошо постарался, солдат. Очень хорошо. Они тебя в сержанты произведут после этого».
Дождь начал пропитывать его шкуру, смывая запекшуюся кровь. Мой хозяин начал задыхаться, кашляя кровью. На вкус она была горячая, с медным привкусом.
«Боюсь, что посмертно, сержант».
Голос моего хозяина был устрашающе спокойным. Ему оставалось жить считанные минуты, если вообще оставалось. И он, кажется, смирился с этим.
«Боюсь, что не присоединюсь к тебе, когда в конце концов ты уйдешь».
Нам стало холодно. Мороз был сильнее, чем обычный холод от дождя. Я чувствовала капли, падающие на рану, и была рада, что не ощущаю капли, падающие внутрь меня.
«Не разговаривай», — сказал Большой. Выглядел он очень обеспокоенным. «Я пока не собираюсь дать тебе отбросить копыта. Думаю, что у зебр другое мнение на этот счет».
Богини, мой хозяин еще и смеялся. Я не чувствовал такой боли с тех пор, как дракон поджег меня. Я была уверена, что мое тело кричало, а он просто смеялся. Будто бы ничего не случилось.
«Не волнуйся, Серж. Мы выиграли день, да? Тогда... не о чем сожалеть».
Большой красный жеребец выглядел так, будто пытался побороть слезы. Мой хозяин улыбнулся, его морда тонула в собственной крови.
«Только об одном сожалею. Так и не удалось познакомиться с твоей горячей сестренкой».
Жеребец угрожающе нахмурился, и я внезапно поняла, что его грива была того же цвета, что и шерстка Эпплджек, и у них были похожие веснушки. Биг Макинтош ощетинился, а потом грубо засмеялся.
«Теперь ты просто обязан выкарабкаться, чтоб я смог пнуть тебя под зад, парень, за такие слова!»
Но было у уже слишком поздно. Тьма уже понемногу сужала поле зрения моего хозяина. Понь с косой пришел, чтобы забрать его домой, где бы тот дом ни находился. Мой хозяин откинул голову назад, уставившись в темнеющее небо, чувствуя дождь на морде последний раз. Множество пегасов парило над головами, двое из них тянули пассажирский фургон, полный других пони, в большинстве своем единорогов. Все новоприбывшие были одеты в броню желто-розового цвета и несли с собой сидельные коробки, каждая с маленькой бабочкой на боку, прямо как в Ливатримеде. Все, кроме ведущей пони, ей не нужна была униформа. Флаттершай сама была униформой.
«О, ох, мамочки!»
Застенчивая пегаска окинула взглядом холмы и канавы, полные мертвых и умирающих. Ее глаза наполнились слезами, ее начало трясти. Но она топнула копытом и заставила себя вернуть контроль над голосом.
«Хорошо. Пони, все вы, пожалуйста, успокойтесь. Мы собираемся помочь».
Флаттершай повернулась и позвала свою команду.
«Пожалуйста, займите позиции как можно скорее. Спасибо».
Просачивающиеся тени практически затмили зрение моего хозяина, другие его чувства тоже быстро увидали, и я смотрела на мир со дна глубокого темного колодца. К счастью, боль была лишь на вершине, далеко от нас. Мы закрыли глаза. Было трудно открыть их снова. Веки оказались тяжелы, будто сделаны из золота. Когда мы их все же открыли, смотреть было почти не на что. Просто облака и дождь. Мы все еще лежали на дне колодца. Голова Флаттершай двигалась между нами и облаками, странно смотря сверху вниз, съеживаясь при взгляде на моего хозяина.
«Ох, ох, нет!» — она ринулась к нам. «Я думаю, что могу помочь. Просто держитесь, пожалуйста!»
Мы напряглись, чтобы сказать, но получился лишь шепот.
«Иди, помоги тем, кому все еще...»
Наши слова оборвались. Больше не было сил говорить, но смысл их и так был ясен. Единорожка в желто-розовом платье появилась в поле зрения.
«Флаттершай», — сказала она шепотом, — «мы готовы к тестовым испытаниям».
Мир пропал в пустоту. Пустота была всеобъемлющей. Ни взгляда, ни звука, нечего учуять или ощутить. Даже вкус крови пропал изо рта. Мы умерли. Мы должны были умереть. Но вдруг через нас начала проходить приятная теплота. Я чувствовал ее везде, от гривы до кончика хвоста моего хозяина. Мир стремительно возвращался, будто бы шар памяти отпускал нас. Не было боли. Она была заменена на закостенелый холод. Траншея превратилась в болото с грязью. Мы открыли глаза. Наше тело было полностью исцелено. Это было чудо, это было невероятно!
«Что ты сделала?»
— раздался крик кобылицы надо мной. Я посмотрела вверх и увидела спускающуюся с неба радужногривую кобылу и тянущийся за ней радужный след.
«Флаттершай, что ты сделала?»
Рейнбу Дэш остановилась, паря в воздухе, в шоке уставившись на свою подругу Пегаску.
«Мы излечили их!»
Грациозно сказала Флаттершай, ее голос каким-то образом полнился счастьем без единого намека на гордость. Несколько единорогов подскакали, чтобы встать рядом с ней.
«Я знаю это!»
— уверила ее Рейнбоу Дэш.
«Но как?»
Флаттершай покраснела, выглядя невероятно довольной.
«Мы называем это мега-заклинанием!»
Рейнбоу Дэш моргнула.
«Что еще раз?»
Одна из единорогов негромко откашлялась, и Флаттершай скромно отступила назад, позволяя кобылице ответить.
«Это новая, основополагающая структура, позволяющая малым заклинаниям увеличиться в размере и эффективности».
Голубая пегаска выглядела потерянной и обеспокоенной.
«С помощью этого, — утверждал Флаттершай, — мы можем вылечить всех на поле боя одним единственным заклинанием. Никто не должен умирать только потому, что мы не смогли добраться до него вовремя».
«Всех?» Рейнбоу Дэш оглядела поле боя. Мой хозяин тоже посмотрел. Везде пони поднимались на ноги с выражением страха и замешательства. Только мертвые оставались мертвыми. Их тела были разбросаны по холмам и заполнили канавы. Раненые, даже если они были на волосок от смерти из-за безнадежных ран, теперь были целы и невредимы. Так же, как и мой хозяин.
Все они?
Как и зебра, которая поднималась среди тел с зебринским мечом во рту, полыхающим магическим огнем.
Ты вылечила всех? Без разбора? Даже зебр?
Яростно закричала Рейнбоу Дэш.
Эм, ты хоть понимаешь, что натворила? Ты знаешь, сколько пони погибло сегодня. И теперь нам придется опять сражаться в этой чертовой битве с самого начала.
Я услышала, как желтая пегасочка тонко всхлипнула, начиная плакать. Мое сердце разбилось от этого звука. Я хотела, чтобы Эпплснэк обернулся к ней. Я хотела, чтобы он успокоил кобылу, которая только что спасла ему жизнь. Но он не уделил ей даже взгляда. Вместо этого мой хозяин опустил голову и ткнулся мордой в грязь, чтобы поднять свою винтовку, не обращая внимания на вязнущие в грязи зубы и вкус земли. Выстрелы начали звучать по всему полю боя за траншеей.
«Флаттершай, ложись!»
— закричала Рейнбоу Дэш, затем схватила желтую пегаску и рухнула вместе с ней в траншею рядом со мной. Неподалеку разорвался снаряд, осыпая нас грязью. Битва началась. Снова. Вельвет Ремеди остановилась перед массивными воротами, которые стальные рейнджеры построили перед штаб-квартирой Стоилтек. Бронированная плита выглядела, словно ее вырезали из корпуса линкора. Она скользила по пазам в бетонной стене, делившей квадратный двор небоскреба пополам. Стальные рейнджеры стояли на страже вдоль крыши и на открытой части внутреннего двора, сопровождаемые двумя танкообразными сторожевыми роботами, которые, по иронии, и послужили причиной создания антимех-винтовки. Внешняя же половина двора была украшена беспорядочными кучами из потрескавшихся ступенек, расколотого булыжника, бетонных кадок для растений, в которых ничего не росло, и высохшим фонтаном. Над ним возвышалась потрескавшаяся и сильно поврежденная статуя когда-то прекрасной белой единорожки с завивающимися фиолетово-розовыми гривой и хвостом. Статуя настрадалась не только от погоды, но еще и от граффити, появившимся перед тем, как стальные рейнджеры захватили здание и начали летально отпугивать рейдеров и прочих негодяев от базы. Наш отряд приблизился к охранникам перед воротами. Старший паладин рысцой выбежал вперед, на ходу отдавая приказы. Я навострила уши, чтобы слушать, но внезапно почувствовал толчок копыта Каламити. Он кивнул, затем указал на Вельвет Ремеди, подошедшую к фонтану.
«Привет, прабабушка»,
— сказала она ласково. «Пра-пра-пра-пра». Она остановилась, покраснев.
«Я спела твою песню, и я просто хотела сказать, ты спасла нас. Я здесь благодаря тебе. Стоило два работает».
Стальные рейнджеры замолчали. Они были заинтересованы странным интимным разговором моей подруги со статуей. Каламити тихо подлетел к ней.
«Да, ты правильно поняла».
Вельвет колыпнула копытом землю.
«Я просто хотела, чтобы ты знала».
У нее в глазах стояли слезы, когда она повернулась и отошла обратно к нам. Каламити приземлился рядом и, обняв, принялся ее успокаивать. Вельвет на секунду застыл в его объятиях, вздохнула, потом вырвалась, вытирая слезы, и встала на свое обычное место сразу за мной. Пэйрлайт спустилась с небес и села на статую, заставив стальных рейнджеров принять боевые стойки.
«Вольно!»
— прогремел Стилхуфс. Могу поспорить, что под шлемом он закатил глаза.
«Эти штуки опасны!» —
пояснил один из рыцарей. Я мрачно засмеялась себе под нос.
«Да уж, она могла бы поднять твой забрало и поджарить тебя, дыхнув!»
Воображаемая картина была нелепа. Увидеть пони, убитую с такой жестокостью, было ужасно, но почему-то зрелище Пэйрлайт, проделывающее этот трюк, возбудило мое чувство юмора. «Ох, богинь, со мной действительно что-то не то!» Кобыла-рыцарь, семенящая рядом со мной, хихикнула.
«У этих шлемов не поднять забрало. Это была бы серьезная слабина в защите. Не могу представить, как такой дизайн прошел бы через комитет министерства».
Я точно не знала, о чем она говорила, но основной смысл поняла.
«Конечно нет», — согласилась я, — «если только защита являлась их основной целью».
«А какая еще цель могла быть у брони?» — удивилась она.
«Устрашение».
Каламити взлетел, чтобы посмотреть Пэйрлайт прямо в глаза.
«Если ты нагадишь на статую, Вельвет тебя убьет. Честное предупреждение».
Внезапно в воздух пронзил раздирающий небо визг. Вверху из-за стены показалось гигантское плечо крана. Массивные стальные когти на его конце опустились и схватили металлические ворота. Медленно, с мучительным скрежетом металла о бетон, ворота в цитадель стальных рейнджеров поднялись, чтобы впустить нас внутрь. «Маковка», — сказала кобылица-паладин рядом со мной. Я смущенно моргнула. «Это мое имя», — пояснила она. «Я рыцарь Маковка. Маки — цветы из земель зебр».
«Оу»,
— я снова улыбнулась.
«Литл Пип».
Я приподняла правую переднюю ногу, показывая пип-бак.
«Пип — сокращение от пип-бак».
Решив просто не упоминать, что имя, данное моей мамой, было Пипсквик.
«Все пони в стойлах имеют такой».
Сказав это, я задумалась о том, было ли это правдой, учитывая часто смертельные странности в других убежищ от стойл-тек. Я посмотрела на поднимающиеся ворота, проглотив комок в горле.
«Ну, во всяком случае, в моем стойле».
«Правда?» — прокомментировала Маковка. «А мне всегда говорили, что пипнуть кого-нибудь значит выстрелить в него из огнестрельного оружия». Я такого никогда не слышала. Серьезно. Ну вот что на это ответить? Наша группа вновь начала двигаться вперед. Пейерлайт, по всей видимости, намеревалась остаться снаружи, в предместьях Филадельфии. Я пожелала ей удачи, ожидая, что она все еще будет рядом, когда мы вернемся. Она выживала сама по себе достаточно долгое время, так что я больше беспокоилась за остальных. Каламити снова посмотрел на основание статуи, наклонил голову и выудил бутылочную крышечку из высохшего бассейна фонтана. Потом он прилетел обратно к нам и, заняв место рядом с Вельвет, положил крышечку себе в сумку. В воздухе гремели звуки разрозненной стрельбы. Стальные рейнджеры наматывали круги по беговой дорожке вдоль высокой стены, окружавшей нижние этажи штаб-квартиры Стойл-Тек. Во внутренней половине двора старший паладин отдавал приказы новичкам, наблюдая, как они изо всех сил пытаются овладеть техникой движения в своей магической силовой броне.
«А, понятно», — сказал Каламити Стилхузу, когда один из послушников легнул изрядно помятый лист стали, оставив отметины почти в полуметре от намеченной цели.
«Матрица заклинаний вашей брони увеличивает силу и выносливость, чтобы компенсировать вес брони, верно?» Стилхуз кивнул, не сказав ни слова. «Интересно», — размышляя, сказал Каламити. «Зачарование на броне Анклава обнуляет ее вес, как одно из тех, что на гром Спитфайр». Стилхуф взглянул назад на уникальную антимех-винтовку, привязанную к боевому седлу Каламити. Эта штука в собранном состоянии была почти в два раза длиннее его, так что он держал ее разобранной во время путешествия. «Принцип действия отличается, но по сути все то же уменьшение веса». Стилхуф притормозил, уставившись на Каламити. До этого он не сталкивался с его странными знаниями в области магической инженерии. Старшая кобылица-паладин вела нас к некогда великим дверям Стойл-Тек. То, что когда-то было мерцающей полированной бронзой, инкрустированной богато лакированным лесом, сейчас было запятнанным и обесцвеченным металлом со вставками деформированной и гниющей древесины. На двери висела эмблема Стойл-Тек, включенная в каменную доску над парой декоративных ниш, где когда-то горел огонь. Пепел из укромных уголков полосами заморал стену и двери, из-за чего казалось, будто здание плачет. Я вздрогнула от этой удручающей картины. Повернув ухо в сторону пальбы, Каламити спросил Стилхуза.
«А че, тип стрельбище там позади? Есть твои тутошние дружки не собираются выгнать или пристрелить нас нафиг в ближайшее время? Я б занял его на чуток».
«Хочешь впечатлить рейнджеров?» — парировал наш спутник Гуль.
«Да не!» — рассмеялся Каламити. «Совсем не за этим!» Я подбежала ближе, во мне проснулось любопытство.
«Тогда что?» «Конечно же, наш чемпион по стрельбе в течение 4 лет не нуждается в чьих-то наставлениях. Я никогда не видела, чтобы ты промахивался».
«Даже тогда, когда должен был», — хмыкнула Вельвет Ремеди.
«Тогда зачем тебе это стрельбище?»
Ведущая нас кобылица остановилась перед парадной дверью и заговорила с кем-то по ту сторону через интерком. Маковка подбежала ко мне, она выглядела взволнованной или скучающей. Трудно сказать, когда не видишь за шлемом мордочки.
«Видишь ли, это новая пушка Гром Спитфайр, магически зачарованная антимех-винтовка. Сделана для Пегаса-снайпера», — сказал Каламити и сдвинул край шляпы вперед. «Она зачарована так, что весит лишь пару кило, и отдача у нее, как у перышка. Стреляет больше, как магическая пушка, нежели огнестрельная. У нее даже молния камень есть внутри, поэтому гремит, как гром при выстреле. Она палит на 20% быстрее незачарованной и никогда не заклинивает. Нет подвижных частей. А вот теперь я присвистнула. Это все значит, что малышка больше энергомагическая пушка, чем огнестрельное оружие. Но в то же время она кушает пули, типа как и мое боевое седло, и хреначит ими с учетом ветра и гравитации. Очень необычное сочетание. Он улыбнулся и затем открыто взглянул на Стилхуза. Это значит, что мне бы лучше сначала пристреляться к ней на стрельбище, а потом уж тащиться в реальную перестрелку. Двери в Стоилтек открыли изнутри. Вельвет протолкнулась между нами, закатив глаза и встряхнув гривой. «Тебе и твоей пушечке нужно побыть наедине?» — бросила она, пройдя мимо Каламити. Он моргнул. «Ну да, я только что это сказал». Я сделала фейс-хуф. Вельвет Ремеди заржала и забежала внутрь, не обращая внимания на сбитого с толку Пегаса. «Вас тревожат новости последних дней? Волнуетесь о том, что случится с вами или вашей семьей, если упадут мегазаклинания? Я знаю и понимаю ваши страхи, ведь я тоже их разделяю». Я и мои спутники пораженно осмотрелись. Вестибюль Стоилтек был спроектирован так, чтобы быть дружелюбной саморекламой. Грустный, приятный голос, казалось, звучал прямо перед нами, независимо от того, куда бы мы смотрели. Он наполнял воздух. «Это Светибель», — шепнула Вельвет Ремеди, выискивая взглядом динамики. «Как и вы, я надеюсь на лучшее, но, как и вам, мне нужно быть готовой к худшему. Я желаю безопасное место для своих близких, где те выживут, если этот ужасный день придет и наша прекрасная Эквестрия падет перед холокостом мегазаклинаний».
«Сообщение автоматическое», — сказала мне Маковка. «Включается каждый раз, как мы проходим через дверь. Мы пытались его отключить, безуспешно. Сделали только хуже».
Она указала на здоровенный логотип Стоилтек, встроенный в пол. «Здесь раньше была голограмма статуи единорожки, что стоит перед зданием. Она была сделана из мерцающих огней и чертовски походила на призрака. Ее уничтожение заодно прикончило интерфейс для туристических презентаций». Она усмехнулась с оттенком иронии. «Наслаждайтесь». Это объясняло, почему ни наша проводница, ни другие стальные рейнджеры не обращали на голос Светибель ни малейшего внимания. «Мне тоже нужно знать, что моя семья будет спасена. Но больше этого я хочу знать, что они будут счастливы. Я не хочу, чтобы они были заперты в темном и тесном убежище всю оставшуюся жизнь. Это ничем не лучше тюрьмы, нет. Я хочу, чтобы моя семья была спасена и находилась в безопасности в одном из великолепных стоил, созданных Стоилтек». Наша проводница провела нас мимо старых витрин, большинство которых были разбиты и разграблены, и множество ужасно выцветших плакатов на стене. Плакаты варьировались от ужасающих предзнаменований Армагеддона, которым как-то удавалось быть более приятными и веселыми, чем та постапокалиптическая действительность, которую они пророчили, до картин, улыбающейся Светибель, убеждающей родителей доверить их детей Стоилтеку с обещанием долгих и счастливых лет жизни. Вся эта пропаганда сводилась к нескольким нехитрым фразам. «Мы заботимся», «Вы нуждаетесь в нас», «Вы умрете без нас», «Купите себе билет лотереи Стоилтек прямо сейчас». Мы приближались к концу прихожей, минуя автомат со спарколой, выглядящий как новенький. Этот автомат был снабжен подсвеченной пластиной, изображавший Флаттершай в почти оргазменном ликовании, пьющую свой любимый напиток со вкусом моркови, и машину для продажи боеприпасов, которую проломили и обчистили, судя по всему, уже много лет назад. Конец зала был украшен искусственными камнями, так что прихожая превращалась в маленькую темную пещерку. Иллюзия имела бы эффект, если бы куски штукатурки со стен пещеры не обвалились, обнажая сети проводов за собой. Как только наша проводница ступила в пещеру, по прихожей эхом прошелся громкий вибрирующий лязг и включилась подсветка, представляя взгляду огромную модель двери стойла. Голос Светибель снова ожил, запись играла на удивительно низкой скорости первые несколько секунд, делая ее голос похожим на голос Стилхуза.
Стойлтек приглашает вас в нашу новую линейку подземных убежищ, представляя нашу запатентованную техномагию СЭС.
Технология СЭС – это продукт специализированных бескомпромиссных усилий наших ученых Стойлтек, предназначенных, чтобы преподнести вам самые продвинутые и устойчивые дизайны, созданные на трех основах выживания в постапокалипсисе – безопасность, удобство и самодостаточность. Я и Вельвет Ремеди переглянулись. Модель двери стойла, пронумерованная как ноль, пока мы приближались, распахивалась на петлях. Проигрывался звук открытия настоящей двери стойла. Вращающиеся желтые огни довершили показ, вот только в стойле 2 таких не было. Вы и ваши близкие сможете спать спокойно, зная, что непробиваемые двери наших стойл созданы, чтобы выстоять и защитить, даже если зебры-захватчики подорвут жар-бомбу прямо напротив вашего нового, безопасного и защищенного дома, с вероятностью отказа всего лишь 7%, даже при настолько экстремальных и маловероятных обстоятельствах. Могучие двери стойл от Стойлтек гарантированно защитят вас и ваши семьи.
Вау!
Вельвет Ремеди издала приглушенный смешок. Не успев себя отдернуть, я прошептала.
«Дверь амбара Вельвет Ремеди не открывается в ту сторону».
Я судорожно вздохнула и быстро исправилась.
«То есть дверь стоила 2».
Слишком поздно. Угольно-черная единорожка с салами и золотыми полосками в белой гриве пригвоздила меня взглядом, говорившим, что мне будут припоминать эти слова на протяжении долгого, неприятного времени, черт возьми! Иногда я ненавидела свою мать. Не то чтобы она действительно была виновата в этой оговорке, но это была ее вина! Вы все еще боитесь, что домом вашей семьи станет темный и тесный подвал? Магический свет СС уничтожит эти страхи. С помощью магической силы смотрительницы вашего стойла каждый сможет насладиться полностью реалистичным солнечным светом даже под землей, со всем теплом и радостью, что он приносит. Голос Светибель стал хвастливым, а ночью мягкий свет заполнит залы, предоставленные технологиями земных пони. До сих пор единственное, что делало этот красивый макет похожим на реальное убежище, было глухое вездесущее высокочастотное гудение механизма. Конечно, в настоящем стойле ночное освещение работало по 16 часов в день, а обещанный реалистичный солнечный свет использовался лишь для подземного яблоневого сада. Основываясь на вкусе и цвете того, что мы называли яблоками, у меня имелись сомнения относительно того, насколько полностью реалистичным был этот свет. Обеспокоенный безопасностью, не бойтесь. Каждое стойло снабжено уровнем безопасности и полностью оснащенным арсеналом. Наша система камер «Дружно Пай» позволяет смотрительнице наблюдать за всеми пони в общественных местах, не влезая в ваши личные дела. Бестелесный голос Светибель был особенно доволен этой функцией. Мы здесь, Стойлтеки, верим в обеспечение вашей жизни должным уровнем уважительной конфиденциальности без угрозы вашей безопасности. Мы тащили через странный макет стойла. Планировка макета не имела ничего общего с реальностью и была больше похожа на аттракцион, нежели на функциональное убежище. Каждые несколько метров мы проходили мимо большого окна. Как только наша проводница пересекала определенный рубеж, внутри навечно загерметизированных помещений загорался мерцающий свет, а манекены разыгрывали сцены утопически счастливой подземной жизни. В каждой комнате, которую мы проходили, призрак Светибели заманчиво предлагал нам ознакомиться с другими аспектами того, как замечательно и безопасно жить в стойле. После всего того ужаса, что я увидела в других стойлах, рафинированная ложь вокруг начала выводить меня из себя. Я не могла перестать думать о том, сколько стойл превратились в смертельную ловушку, несмотря на все сладкие обещания. И презрительное выражение мордочки Каламити лишь усугубляло эти ощущения. Здесь, в Стойлтек, мы нашли время, чтобы обдумать все. Мы знаем, что в случае худшего катаклизма, мегазаклинание, возрождение Эквестрии займет не месяцы, а десятилетия. Тем из нас, кто захочет пережить уничтожение, возможно, придется прожить большую часть оставшейся жизни под землей и стать свидетелями рождения нового поколения, которое никогда не видело мир снаружи. Поэтому каждое стойло включает яблоневый сад Стойлтек, дающий не только продовольствие для растущего подземного поколения, но и траву для ваших же ребят,
и туманные фонтаны для имитации радуг, работающие на основе наших водных талисманов патентованной технологии СЭС. Заканчивалась ли в других стойлах еда? Стад в стойле 2 был, попросту говоря, громадным. Что, наверное, объясняет, почему обитатели нашего стойла никогда не наслаждались магическим солнечным светом. Неужели стойл Тек создавали остальные стойла с садами, которые смогут прокормить только одно или два поколения? Или Светибель целенаправленно опускала тот ужас, который она и ее две подруги ожидали? Конечно же, мы все надеемся и молимся за то, чтобы эти стойла никогда не понадобились. Но может ли кто-нибудь из нас позволить себе рисковать жизнями родных? Вельвет Ремеди всхлипнула, настолько сильно растрогали ее последние слова ее далекой прапрапрапрабабки, что, как мы обе знали, стала первой смотрительницей стойла 2. Стойла, особой целью которого было удержать нас там в безопасности навсегда. Или пока Спайк не найдет нужных пони, чтобы активировать сады Эквестрии. «Не могу поверить, что вы всю жизнь прожили в подобном месте», — сказал Каламити, когда мы поднимались по ступенькам вверх. «В смысле, в по-настоящему рабочем. Это объясняет многое». Я открыла рот, но не смогла найти слов, издав только слабый писк. «Мы в Стойлтек надеемся, что вы хорошо провели время на сегодняшней экскурсии. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете свободно задать их в приемной. Наш дружественный коллектив будет рад рассказать вам все, что вы хотите знать». Пока Стилхуфс беседовал со старейшиной наедине, мы вынуждены были ждать в длинном зале, облицованном гниющими деревянными панелями, за дверью офиса Блюбери Сейбр под бдительным взглядом бронированных пони. Я попыталась завязать беседу с Маковкой. Разговор шел неплохо, пока я не накосячила, спросив, что она думает о присяге стальных рейнджеров. Мне было интересно, понимает ли она ее так же, как рыцарь Бак, в плане следования принципам Эпплджек. Вместо ответа я узнала, что говорить о присяге с посторонними или дикарями, как она нас назвала, запрещено. После этого она проигнорировала все мои дальнейшие расспросы. Я не могла сказать точно, было ли это потому, что я глубоко оскорбила рыцаря, или потому, что здесь находились другие стальные рейнджеры. Я собралась было попытаться подслушать, но затем поняла, что охранники не позволят мне подойти к двери так близко. И я не была полностью уверена, что хотела знать, о чем идет разговор. Я была уверена, что есть часть беседы, которую мне не мешало бы услышать, особенно что-то относительно нас или миссии Стилхуза. Но тут, вероятно, имелось нечто большее, чем небольшая дискуссия о внутренней политике и текущих событиях. Это было вне сферы моих интересов. И после самовольного погружения в одно из воспоминаний Стилхуфза я не хотела вновь незванно лезть копытами в его дела так скоро. Кроме того, я заметила, что действительно не хотела знать. Стальные рейнджеры были неприятными. Стилхуфз был стальным рейнджером. Не просто бывшим членом, который все еще носил броню, потому что по непонятным мне причинам не мог ее снять, а действующей и все еще активной частью организации. Да еще и звездным паладином. А это звучало внушительно, хотя я не вполне понимала, что это значит. Из этого путешествия, из воспоминаний в его шарах памяти, я начала многое узнавать о моем новом компаньоне, ну, самом новом четырехкопытном компаньоне. И я нашла, что смогу принять большинство из этого, хотя и не всегда легко. Я чувствовала, что могла доверять ему в определенных пределах и называть его другом. Но я не завидовала его судьбе и опасалась того, что станет с его лояльностью, когда посыпятся яблоки. Изучая его, я также изучала остальных рейнджеров. Я интересовалась ими, так как они были связаны со Стилхуфзом и Эпплджек, кобылой того узкого круга друзей, которых Спайк знал лично и которые были мне небезразличны, независимо от того, сколько веков стояли между нами и ими. Сама идея о защитниках, все еще преданных идеалам Эпплджек, была словно луч света в море тьмы, которым часто казалась эквестрийская пустошь. Но сами стальные рейнджеры, или как минимум большая их часть, показались мне немногим лучше обычных рейдеров. Да, они не насиловали и не пытали, у них не было изуродованных тел, развешанных на стенах, но они не испытывали угрызений совести, просто просиживая круп и позволяет другим пони страдать, голодать и умирать в то время, как у них имелись технологии, чтобы сделать что-то хорошее. Они были как Спайк, только без благородной и самоотверженной причины, которая оправдала бы их действия. Я нахмурилась и, решив оставить бесплодные размышления о рейнджерах, вставила наушник в ухо и настроила пи-бак на радиопередачу в Филадельфии. Но вместо пропагандистских речей Красного Глаза я услышала лишь очередное повторение марша параспрайтов. Я посмотрел на своих друзей. Вельвет, Ремеди и Каламити сидели вместе, иногда украдкой бросая взгляды на дверь в офис Blueberry Saber. Вельвет отвечала Каламити на вопросы о жизни в Стойле 2, возникшей у Пегаса сразу после экскурсии. Я собралась было присоединиться к беседе, но затем передумала, так как в любом случае пропустила большую ее часть. К тому же маковка и охранники казались более заинтересованными в ней, чем я. Так что я просто сидела, постепенно начиная ерзать на месте. Скучно. От нечего делать я принялась рассматривать картины на стенах, изодранные и потемневшие от времени, изображавшие проекты зданий. Одно из них я узнала, кажется, то была фабрика «Алый скакун». Я встала, чтобы рассмотреть картины поближе, и прошлась по залу. Кое-где на одинаковом расстоянии друг от друга были установлены пьедесталы, на каждом из которых выставлялись маленькие архитектурные модели. Большинство моделей разрушилось под тяжестью прошедших десятилетий, но некоторые уцелели почти полностью и все еще стояли нетронутыми, демонстрируя собой свидетельство удивительных навыков своих создателей. Когда Стойлтек строит что-то, они строят на века. Я уже собралась вынуть наушник из уха, когда музыка прекратилась, играло что-то патриотичное, но в то же время с преобладанием гобоя, и послышался голос Красного Глаза. «Друзья мои, позвольте поделиться с вами тайной, только между мной и вами. Я не всегда был таким. Нет. Когда-то я был юным жеребенком, безответственным и беспечным. Я не понимал нужды в тяжком труде и страданиях. Да и не должен был понимать, ибо я был ребенком, а детство — это время невинности, время познания мира, время счастья и роста. Звучит прекрасно, не правда ли? Время мира и радости, в которое я могу мысленно возвращаться в конце дня, после того, как эквестрийская пустошь обрушит на меня худшее из своих ужасов и отчаяния. Среди видений моего мирного прошлого и нашего восхитительного светлого будущего я обретаю силу идти вперед, каким бы ни был труден путь и тяжела поклажа. Но мое детство живописное, идеальное и безопасное. Этим ли наслаждаются ваши собственные дети? Скажите мне, эквестрийская пустошь, сколько из наших детей сегодня истинно счастливы, истинно беззаботны? К сожалению, мы оба знаем ответ. Ни одного. Сегодняшняя Эквестрия — суровое, мрачное, непрощающее место. Наши же ребята живут среди страха, насилия и убийств. Жестокий и отравленный мир не предлагает нашим детям ничего, кроме бессмысленной борьбы, слишком часто завершающейся мучительным и ужасным концом. Здесь нет радости и нет надежды. Довольно! Это закончится здесь и сейчас! Да, однажды новая Эквестрия, которую мы строим, предложит им ту же утопическую безопасность, которой я когда-то наслаждался. Но мы не можем ждать этого, пока наши дети страдают. Лидеры нашего прошлого могли забыть, какой заботы заслуживает каждый же ребенок, когда они излили свою надменную ярость на наш мир. Но мы те, кто прошел через ад, не настолько глупы, и мы не будем ждать до завтра. Как уже известно тем, кто живет в местах, вновь освоенных нами, молодые эквестрийцы всегда были и остаются для меня приоритетом номер один. Все, что мы делаем, чем мы жертвуем, делается для них, чтобы они смогли жить в лучшем мире. Сейчас же мы стремимся окружить их всей заботой и защитой, что могут предложить наши копыта. Даже больше того, дорогие друзья, о, намного больше, мы даем им школы, где они могут учиться, медицинские центры, где они получат бесплатный уход, лучший медицинский уход во всей Эквестрии, и дома, где они могут жить с другими детьми, заводя друзей, и все это в окружении бдительной заботы любящих, проверенных кобылиц и жеребцов. Вскоре армия Детей Единства придет в ваш город, не как армия захватчиков, о нет, но как армия инженеров, учителей и врачей. Они заново отстроят ваши школы, учредят больницы, предоставляющие лучший уход среди этой разбитой и замученной нации, и принесут вам слова богини, чтобы вы могли познать единство. И тогда наши дети снова смогут спокойно играть. Дверь в офис Блюбери Сейбра открылась, и из нее выглянул Стилхуфс.
«Литл Пип, не могла бы ты зайти ненадолго?»
Старейшина Блюбери Сейбр была первой из стальных рейнджеров, которую я действительно увидела без брони. Она была довольно симпатичной престарелой кобылой. Мне показалось, что она в свои лучшие годы была настоящей милашкой. У нее имелась шерсть приятного голубого цвета, а грива и хвост до того, как посидеть, были ягодно-фиолетовые. Я не увидел ее китимарку, одежда скрывала большую часть тела. Стилхуфс провел меня внутрь и закрыл за собой дверь, своим закованным в металлическую броню хвостом. Блюбери Сейбр стояла передо мной рядом с тяжелым металлическим столом, плетеный фронтальный дизайн которого странным образом напомнил мне строительные леса. Одно ее копыто лежало на столе. Присмотревшись внимательно, я заметил, что копыто не касается поверхности металла. Между ним и столом был зажат круглый черный шар памяти.
«Литл Пип», — сказал Стилхуфс со странным напряжением в голосе, — «мне нужно, чтобы ты посмотрела в этот шар и сказала мне, что внутри».
Я озадаченно взглянул на него, потом на старейшину стальных рейнджеров. Она кивнула с ухмылкой, которая неприятно смотрелась на ее некогда милой мордочке.
«Ладно», — сказала ей, медленно приближаясь.
Я была немного удивлена своей нерешительностью. Что-то в атмосфере комнаты было не так. Все же я сделала то, что просил Стилхуфс, наклонив рог к шару и сконцентрировавшись. Когда реальность начала ускользать от меня, я почувствовала странное ощущение. Часть меня запаниковала, внезапно подумав, что они хотят обездвижить мое тело. Мое собственное воспоминание, то, когда Вельвет Ремеди выстрелила в меня из моего же собственного дротикомета, вспыхнуло в голове. Но уже было поздно что-либо менять. Конец первой части.